Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. Сегодня в Москве торжественно на аллее правителей открыли экспозицию, где выставлены бюсты Ленина и Сталина. Всего во дворике Российского военно-исторического общества появилось 8 бюстов руководителей России 20 века. Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева. Ельцин появится чуть позже. Как отметил ранее исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, бюст Ленина на аллее правителей стал первым памятником вождю в постсоветский период. У меня в гостях Игорь Чубайс, политолог. По скайпу будет политик Леонид Гозман и публицист из Берлина Юрий Векслер. Как вам вот эта история, которая, конечно же, привлекла сегодня огромное количество журналистов? Туда приехали политики, деятели культуры. Народу было много, и освещалось это, я так понимаю, всеми средствами массовой информации, в том числе федеральными каналами. Открытие бюстов Ленину и Сталину, наверное, это две фигуры наиболее... больше, чем остальные, привлекли внимание. Вам слово, Игорь.
Ситуация комичная, абсурдная, трагическая, шизофреническая. Можно самые разные, так сказать, термины употреблять для того, чтобы ее как-то описать. Она за гранью здравого смысла, навязывания совершенно каких-то чудовищных мифов, чудовищных моделей. Почему? Не буду больше давать оценку, а попробую хотя бы коротко объяснить, почему, какие мотивы. Но с самых разных сторон можно подходить. Вот я человек, конечно, молодой, но я прекрасно помню, что в советское время была одна концепция истории, сейчас совершенно другая. В советское время нас учили, что главное событие, так учили в школе, в институте, так все, ради же главное событие 20 века – это Великий Октябрь. Все, что было до октября, вообще не имеет смысла. Это как бы это совершенно чужое. Это не наше и большого значения. Даже в школе было два разных предмета и могло быть два разных учителя. История России и история СССР. После краха советской модели, советской системы, нас постепенно подводят к мысли, что наша история непрерывна, наша история едина, нам все дорого, все важно, и поэтому никаких разрывов, собственно, и не было.
Так в чем комичность ситуации?
Комичность в том, что две эти плеяды, они взаимоисключают друг друга. Нельзя ставить памятник Ленину, который мечтал расстрелять царя, и рядом с ним памятник Николаю II. Нельзя ставить памятник Сталину, который при Николае II был таким мелким политическим уголовником и сидел в Труханском крае, и одновременно тому, кто Сталина наказывал. Это сейчас вот в Корее поставить памятник Ким Чен Иру и одновременно Пак Джон Хи, президенту Южной Кореи. Да, вот мы понимаем, что Южная Корея и Северная несоединимы. Подождите. А у нас хотят соединить историю, которая несоединима.
Подождите.
Один из аргументов.
Но много. В любом случае Николай II, к примеру, был у власти плюс-минус 18 лет. Так. Сталин почти 30 лет. То есть это есть час истории, об этом говорят все те наблюдатели и эксперты. Кстати, я беседовал с очень многими людьми, там, с политиками, деятелями культуры. Как ни странно, никто из них там не возвеличивал ни Сталина, ни Ленина. Ну, за исключением, там были несколько ветеранов, которые пели старую свою песню, да. А, в общем-то, предлагали эти люди трезво оценивать, что это часть истории, почему эти бюсты Ленина и Сталина не могут существовать порядком номеру, вот, в зависимости от исторического периода, на аллее правителей. Вот почему у вас это вызывает смех или там сатиру?
Это, вне всякого сомнения, часть нашей истории. Еще раз могу повторить, вслед за теми, кто комментировал на этой нашей истории, несомненно. Но быть в нашей истории и быть героем нашей истории – это не синонимы. Потому что в нашей истории были катастрофы, были трагедии, а были взлеты, величайшие достижения. История есть некая иерархия, некая синусоида, есть звездный час, а есть трагический час. И то, что связано с Советским Союзом, советской историей, это история насилия над нашим народом, это история убиения России. Я процитирую Солженицына, который говорит, что Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. Как же ставить памятники рядом убийцы и убитого? Это шизофрения историческая, политическая.
А давайте спросим политика Леонида Гозмана. Леонид, скажите, а имеет ли право на существование аллея правителей, вот то, как это сделало военно-историческое общество, которое, кстати, возглавляет министр культуры России Мединский?
Вы знаете, само по себе забавно, что военное историческое общество возглавляет министр культуры. Вот это само по себе красиво так, согласитесь, да? Вот. Мне кажется, вот что. Мне кажется, что оно, в принципе, имеет право на существование. Но только они же вру, как всегда, понимаете? Они же саму историю искажают, которую они так клянутся в верности. А скажите, пожалуйста, а там Чингисхан есть?
Но Чингисхан не был правителем России.
А кем он был, простите?
Завоевателем.
Ага, а он ею не правил? Правил. Еще как правил. Ну, он, между прочим, этому равноапостольному князю Александру Невскому именно ханы давали ярлык на княжение, да? То есть в течение 300 почти лет, да, Орда управляла Россией. И правителями России были они, а русские князья были наместниками их. Вот, ну это просто, ну это факт такой был, что ж поделать, да? Хотите вспоминать историю? Годится, давайте. Тогда там должны быть ханы. Обязательно ханы правили Россией 300 лет. Ничего себе, вообще, что это, выкинуть из памяти, что ли? Выкинуть из истории? Совершенно невозможно, правда ведь? Вот, теперь смотрите, вот, конечно, история должна быть, вот, но одно дело знать историю, другое дело, как к ней относиться. Ну вот нету грамотного, я имею в виду в самом прямом смысле грамотного, там знающего буквы и умеющего складывать слова немца, который не знает о том, что в течение 12 лет Германией управлял некий Адольф Шекельгрубер, более известный как Адольф Гитлер. Да? Вот нет такого немца. Тем не менее, не возникает идеи ставить памятники Гитлеру и как-то его изображение увековечивать. Вот. Память о Гитлере сохраняется музеями, которые сделаны на месте концлагерей. Вот там память о Гитлере сохраняется. И поэтому его никогда не забуду. Знаете, поэтому вот тут должно быть так. Либо, мне кажется, значит, либо это просто действительно последовательное календарное такое упоминание всех, кто правил Россией. Ну, это почему бы и нет. Но тогда там должны быть и ханы. Обязательно. Вот. Во многих, кстати говоря, структурах это принято. Вот во многих министерствах, институтах там и так далее есть портреты всех первых лиц этих структур. Вообще всех. Неважно, хорошие, плохие, удачные, неудачные. Кто кого расстрелял. Но вот, тем не менее, вот, был человек министром. Ну, годится, значит, его портрет есть. Да? Это один вполне возможный подход. Но если проводится выборочность, а тут проводится очевидная выборочность, да? Тогда действительно ставить памятники убийцам – это как-то вообще достаточно странно.
Леонид, давайте тогда я обращусь к коллеге, к публицисту Юрию Векслеру, который из Берлина сейчас нам расскажет, каково отношение к правителям в Германии, в частности, к Адольфу Гитлеру, который, естественно, сломал историю об колено и то, что он является исторической фигурой, это факт. И ставятся ли ему бюсты или памятники в каком-то контексте того, что это было?
Ну, ни в каком контексте памятники Гитлеру в ФРГ невозможны. Но дело в том, что это ведь не простой такой ответ. Невозможны, запрещены, никто и не будет их ставить. Просто Германия прошла определенный путь после войны, довольно долгий, десятилетия, освобождаясь от нацизма. И признает этот режим 12-летнего правления нацистской партии преступным. Поэтому это очень далеко впереди в историческом времени от развития теперешней России, потому что способность извлечь из истории урок и, скажем, признать режим правления собственным государством в определенный период преступным, мне кажется, что это способность показателей уровня цивилизационного развития, в котором Германия находится в одной точке, а Россия находится в другой точке. Вот когда Россия признает ее руководители, режим большевиков-коммунистов преступным по отношению к российскому народу, тогда, наверное, и вопрос, ставить ли памятники Сталину или Ленину, и возникать не будет. А сейчас вот такое атеистическое сознание, я считаю, что вычеркивать из сознания это и невозможно. Борис Годунов у Пушкина говорит: теперь пойдем поклонимся гробам почиющих властителей России. Ну вот могилы властителей, кто хочет, может прийти, отдать какую-то, я не знаю, там свою дань. Но то, что мы видим, это возведение кумиров, возведение культов, это то, как бы сразу все замечательно, значит, говорил господин Чубайс, вот такая шизофрения уравнивания и выравнивания того, что уравнять и выровнять невозможно. И прах Деникина мы хотим перенести, и красных извергов уважать. Вот когда эта шизофрения закончится, наверное, в России этот вопрос отпадет. А в Германии она закончилась. Тоже непросто, тоже долго. Это требовалось лет 40 примерно со сменами поколений, чтобы вопрос о том, ставить ли памятник Гитлеру, не возникал. У нас сейчас через 2 дня выборы в Бундестаг. И там есть партия, которую многие называют правоэкстремистской, не без оснований, называется «Альтернатива для Германии». Вот вчера на ток-шоу один из ее лидеров, господин Гауланд, открещивался от нацизма, потому что упреки такие эта партия слышит, и говорил, почему, и говорил, что он считает, что должно быть больше уроков истории, больше разъяснений, что такое был нацизм. И маленький пример из истории этой партии. У них среди кандидатов в депутаты Бундестага была молоденькая дама, по происхождению русская немка, Лена Рун, которая на внутренней странице WhatsApp своей партии поместила фотографию Гитлера. И там было написано, как-то исчез с 45-го года, Адольф, пожалуйста, откликнись. Это была и шутка, и не шутка, но эта шутка стоила этой кандидатке в Бундестаг, значит, место в кандидатском списке и потери работы. Вот что такое в Германии восприятие фигуры Адольфа Гитлера и тех, кто был с ним рядом, тех, кто был осужден на Нюрнбергском процессе. Ни один из них никогда не будет увековечен памятником на территории ФРГ.
Юрий, спасибо. Мы еще к вам вернемся. Давайте послушаем точку зрения историка Сергея Мироненко.
У меня вообще ни на одно из действий военно-исторического общества нет положительной реакции. Потому что... А почему они не поставили памятник Маленкову? Маленков после смерти Сталина был лидером Советского Союза. Опять, значит, вкусовщина. То есть это неправда, что они всем лидерам советского общества ставят памятники, да? Ну, я, например, считаю, что палачам ставить памятники невозможно. А говорить о том, что Сталин не палач, ну, пожалуйста. Ленин, конечно, не Сталин, но Сталин – верный ученик дела Ленина. Читайте ленинские, вот сейчас, 28 сентября, откроется выставка в Зале федеральных архивов «Ленин». Читайте ленинские письма о том, как надо поступать с врагами. Врагов надо уничтожать. Церковь надо под корень. И архи жестоко. Когда выбрали патриарха, знаете, вот в ноябре будет годовщина 18-го года, как выбрали патриарха, восстановили патриаршество. Ну и что Ленин писал по этому поводу? Смотреть за Тихоном, доносить еженедельно, и всех этих реакционеров уничтожать.
Игорь, скажите, но вот если бы перед вами стояла такая задача сделать аллею правителей, ну, то есть из песен слов не выкинешь, да? Вот как бы вы решили эту задачу, потому что есть история?
С удовольствием отвечу на ваш вопрос.
Давайте.
Да? Во-первых, нужно... Ну, я бы добавил к тому, что вот только что говорил Мироненко, да, что Ведь Ленин летом 17-го года Ленин писал работу «Государство и революция», где прямо черным по белому написано, что все предшествующие революционеры совершенствовали старую государственную машину. Задача заключается в том, чтобы сломать ее полностью до основания. В этом суть, ключевое звено марксизма. Ленин запретил русский флаг, русский герб, русский гимн, расстрелял царя, уничтожил всю власть, запретил русские законы, национальную собственность. То есть он уничтожил, он убийца России. Как можно рядом ставить, вот это непостижимо. Это значит полностью игнорировать историю, не знать историю. Как бы я, если вы такой вопрос ставите, кому бы я поставил память? Во-первых, нужна концепция истории. У нашей власти ее нет, это миф сплошной. На самом деле я бы выделил нашей истории три разных эпохи. Первая эпоха, начиная с IX века, с прихода Рюрика, которому я бы приглашение Рюрика, которому я бы поставил памятник. Кстати, эти памятники есть, потому что на памятник тысячелетия Руси, который поставил Александр II в Великом Новгороде, там 150 фигур русской истории. Игорь, кому бы я отвечу. Да. Значит, первая эпоха русской истории – это поиск центра, вокруг которого можно создавать страну. Искали в Ладоге, искали в Киеве, искали в Великом Новгороде. Москва, сказал Иван Калита, и с 1325 года начинается вторая эпоха. Вот нашли центр страны, и вторая эпоха собирания земель. Объединение разных земель, объединение княжеств. Здесь великий русский
Иван III. Можно я уточню вопрос? Это были бы памятники, это были бы бюсты, или это были бы композиции, куда входят памятники, бюсты, барельефы и все? Это вы, мне кажется, усложняете эту задачу, да? А как визуально это бы выглядело?
Ну, визуально я не архитектор, но для меня важно сформулировать концепцию. По какому принципу формировать монумент, памятник? Что в нашей памяти важно? Не просто хронология. Хронология – это самое бедное, что было 1812, потом 1813, 1814, это бессмысленно. Была эпоха поиска центра, была эпоха собирания земель, она закончилась в конце 19 века, началась эпоха обустройства. Великим обустраивателем был Николай II, при котором темпы экономического роста в России были самые высокие в мире. Потом пришли большевики, которые большевистский бронепоезд перерезал ткань русской истории. Он все уничтожил, все сломал. Он губит Россию, он почти погубил нашу страну.
Ну, как я понимаю, это был бы бюст или памятник, и перед ним огромная надпись. Все то, о чем вы говорили, это выбить на камне или что-то подобное.
Ну, так это можно.
Хорошо, я понял. Леонид, а если бы вам поставили бы задачу увековечить политических деятелей 20 века, да, в данном случае об этом у нас идет сейчас дискуссия, как бы вы решили эту задачу? Вот опять же, из песни слов не выбросишь, тот же Сталин почти 30 лет у власти. Вот это были бы бюсты, это были бы памятники или композиции. Как бы вы творчески решили этот проект?
Ну, вы знаете, я, конечно, не специалист, да, но мне бы казалось правильным, чтобы были какие-то изображения людей без каких-либо изъятий. То есть в этом смысле и портрет Сталина, конечно, и портрет, ну и ханы обязательно, какие-то их изображения. Вот, понятно, что не фотографические, но какие-то, какие получатся. И короткие какие-то записи о основных вехах русской истории за время правления вот этого человека. Между прочим, так сделано храм Спаса на Крови, вот там, где был убит царь-освободитель в Питере. Там на этом месте стоит храм, и храм окружают такие большие каменные плиты, на которых написаны основные достижения Александра II, достижения его царствования. Вот. Мне кажется, это вообще очень правильно на самом деле. Вот. Это должно быть совершенно такое нейтральная такая вещь. Но я думаю, что сейчас, если бы, понимаете, если бы меня не просто поручили это делать, а еще спросили моего совета, стоит ли это делать, я бы сказал, что это сейчас делать не стоит. Потому что вот мы, конечно, обращаем внимание на памятники, на бюсты этих вурдалаков, Ленина, Сталина, что, естественно, вполне это очень эмоционально для нас. Но мне кажется, что на самом деле вот этот Сталин не про Сталина. Этот Сталин про Путина. Значит, мне кажется, что власть пытается создать такую картинку благостную, такой сакральной власти, которая была в России всегда. От Рюрика, ну, естественно, до Путина. Так? Она от Бога, она вот такая вся из себя более-менее стилистически одинаковая. Ну, Церетели, он, в общем, что медведя лепит, что царя, все одно и то же получается. Вот, значит, вот, вот такая вечная, вечная власть, элементом которой, кусочком которой, там, или вершиной которой является власть нынешняя. Потому что мне кажется, что все эти вот, вся эта ерунда такая малограмотная с историей, которая сейчас происходит, это, конечно, идеологическая борьба даже не столько за эту историю, сколько за доказательство того, что нынешняя власть от Бога, трогать ее ни в коем случае нельзя, и вот все хорошо. И образ русской истории, особенно, кстати говоря, дореволюционный, он ведь очень выгоден, он прямо вот он рисуется так, как выгодно нынешней власти. То есть, это авторитаризм, ну, понятно, сколько это монархия, это авторитаризм, да еще абсолютистская, но это такой как бы добровольный авторитаризм, потому что, ну, все понимают, ну, как, вот, государь, он и есть государь, там, поэтому он и правит, да, а дальше его сын будет править старший. Вот. Это, значит, добровольный авторитаризм, это национальный мир, ну, там о погромах говорить не принято, в общем, национальный мир и конфессиональный мир, ну, конечно, с приоритетом русского народа и русского православия, ну, и так далее. Вот. Это территориальные захваты постоянные, но это территориальные захваты, которые делаются как бы по просьбе самих захватываемых. Да? Мы их традиционно освобождаем и защищаем от самих себя, вообще от всех. Вот так мы спасли массу стран, которые почему-то, вот что интересно, что вот эти спасенные страны, как только кулак разжался, рванули вообще в разные стороны и дело с нами иметь не хотят. Вот это, кстати говоря, очень хороший симптом того, что собой представляла русская история. Она была тяжелой.
Спасибо, Юрий Векслер. Юрий, скажите, а вот если представить, что такая аллея появится в Германии? Ну вот мы на слуху те правители, которые были, это Вильгельм, это Бисмарк, это тот же Адольф Гитлер, позже Коль, сейчас Меркель. Но вот вы предполагаете, что если такая аллея появится, он же, Гитлер же не может на ней отсутствовать, он же в каком-то образе или виде появится там. И возможно ли вот такая композиция?
Я думаю, что она невозможна. У Германии нет этой традиции. Отдельные памятники властителям в Германии есть, безусловно. Часто вижу памятники Бисмарку в тех или иных местах, где он, к которым он имел отношение. Но дело в том, что, по-моему, ФРГ сделала одну вещь, вынуждена, конечно, под давлением американцев, в результате поражения в войне, ФРГ все-таки не рассматривает себя как государство, которое является преемником всего того, что было до тех пор. И поэтому мы можем представить себе памятник Аденауэру, памятник Эрхарду, памятник канцлерам ФРГ. Это все вполне представимо. Но концепция тысячелетнего рейха, или, как в России можно представить сейчас, от Калиты от 1325 года, такой концепции в Германии, видимо, уже никогда не будет. На то есть еще много исторических причин. Поэтому если вот был опрос, самый великий немец, как это, такой вопрос, понятно, что репрезентативность выборки непонятна до конца, но кто был там среди кандидатов, и кто был самым важным немцем для населения ФРГ сегодня? Это был Аденауэр, а среди исторических фигур там на втором месте был Лютер, а на третьем, вы очень будете смеяться, Карл Маркс. Потому что Карл Маркс является для немцев все-таки довольно крупным философом. Вот. Но, конечно, ничего подобного тому, что мы видим сегодня вот в этой аллее, Германии непредставимо, и еще раз подчеркну, что это государство не чувствует себя преемником. Я еще один маленький пример хочу привести. В Германии во время нацизма были деятели, которые в конце войны так или иначе принимали участие в путче против Гитлера. Среди них были известные люди, как Канарис, или Роммель. Канарии за спасение евреев находится даже в Яд-Вашеме в Израиле. Но памятник Канарису или памятник Роммелю представить себе в современной Германии невозможно. Потому что все равно оба эти человека запятнаны тем, что они были, как сказать, соучастниками преступного правления в течение 12 лет. Даже Штауфенбергу, который совершил путч 20 июля, я не знаю, есть ли где-нибудь памятник. Вот такое у нас здесь отношение.
Спасибо, Юрий. Давайте послушаем точку зрения кинорежиссера Станислава Говорухина, который как раз был на открытии этой галереи.
А это напоминание о том, какая была у нас история. В этой истории был и Сталин, и Хрущев, который наделал бед, и не меньше. И Ленин, тем более. У французов был Наполеон, который принес огромное количество бед французскому народу. Ну и славы достаточно. Они же не вычеркивают ни своей истории, ни Дантона, ни Марата, ни Робеспьера. Это были чистые убийцы.
Если бы вы приехали в Берлин и попали бы на аллею правителей Германии, там был бы бюст Адольфа Гитлера, как бы вы отреагировали?
Ну, во-первых, смотря в каком контексте. Вот в таком контексте я бы отреагировал нормально. А если бы он стоял на огромном постаменте перед Рейхстагом, мне это было бы неприятно.
Вот сейчас Станислав совершил путешествие в прошлое, что вот у французов Наполеон, Робеспьер, Дантон, которые, в общем-то, далеко были не душками. Скажите, а когда вот эти герои, Ленин, Сталин, станут античными героями, да, как Петр Первый, или, ну, не Петр Первый, а Чингисхан и Тимур, которые были, в общем-то, два правителя, которые поубивали огромное количество людей. То есть это должно пройти несколько поколений, когда они станут что-то типа античных мифов и легенд, или этого не произойдет никогда, на ваш взгляд?
Ну, здесь очень много сразу тем, пересечений. Попробую коротко несколько мыслей сформулировать. Если прямо ответить на ваш вопрос, когда? Когда они уйдут из истории и превратятся в наш позор? Тогда, когда мы станем свободными людьми, когда у нас будет история. У нас сегодня нет истории. Вообще цель всей этой акции, о которой мы вот говорим, и сегодня все говорят, на мой взгляд, очень простая. Это восстановление советчины, которая была проклята тысячекратно, которые проклинали все эти десятки миллионов людей, которые в этой стране были замучены, уморены с голодом. А вот если выравнивать все, тогда нужно называть и Сталина, и Ленина. Причем даже здесь, когда мы говорим, у нас все время иерархия. Мы не вспоминаем Черненко, например, уже тоже часть, да? А мы говорим Сталин, Ленин. И такой подход, он является абсолютно антинаучным, потому что в науке сформулирован ряд принципов. Вот есть такая неопозитивистская концепция, которая говорит, что если научная теория разрешает все, она не нужна. Но если это пояснить, знаете, если вы едете по дороге, а там можно и развернуться, и превысить скорость, тогда вообще не нужны дорожные знаки, потому что все можно, да. Дорога потому и нужна, что есть ограничения, есть запрет на левый поворот. Любая теория, она что-то запрещает. Вот если выстроить такую квази-историю, в которой все, что было, то и есть. Тому и поклоняйся. Это убийство истории, потому что история – это выстраивание иерархии. Есть те, кому нужно поклоняться, кто является образцом и героем, есть те, кого нужно стыдиться. И когда их ставят в один ряд, то патриотизм – это вообще осознание ответственности за преступление, которое совершила твоя власть. Вот я, как гражданин России, даже не хочу быть все бывшие, я ненавижу сталинщину, ненавижу ленинщину. Она убивала мою страну, она убивала моих соседей. Меня призывают им поклоняться. Это варварство, это дикость, это антинаучно.
Давайте послушаем точку зрения скульптора Зураба Церетели, который как раз и является автором всех этих бюстов, да? И вот как он ответил на мой вопрос по поводу того, можно ли ставить памятники палачам. Ответ был несколько странный.
Слушайте, я создал российскую историю, точка. 18 фигур, стоящие, большие, стоит на причистнике. История российская, история. Это бюсты. Это безвозмездно. Я сделал, потому что это крик мой, крик души. Никто. И потому создался этот парк. Все.
Путину будете делать памятник?
Путин. Я уже сделал. Вы не ходите в музей и не смотрите.
Нет, здесь, здесь.
Если они захотят, да. Это не от меня зависит.
Леонид, обращаясь к Леониду Гозману, вот иногда мы видим портреты руководителей тех или иных министерств, наверняка в коридоре в Кремле есть портреты Ленина, Сталина, ну и последователей, вплоть до Владимира Путина. Ну, Владимир Путин еще руководит страной, наверняка его портрет. Хотя у него был предыдущий срок, обычно... Я, кстати, видел такие же портреты в министерствах, там, к примеру, в Министерстве финансов, начиная там с царской России. Вот бюст или какой-нибудь барельеф имеет право на существование в коридорах Кремля, там, где сидели и работали лидеры стран, лидеры страны?
Черт его знает. Ну, все-таки лучше бы не сейчас. Вы знаете, лучше бы не сейчас. Потому что все это как-то очень остро. И, ну да, допустим, руководил службой безопасности страны такой замечательный человек Феликс Эдмундович Дзержинский. Потому что очевидно, что когда его портрет висит в кабинете, допустим, комната следователя по особо важным делам, то это означает, что этот следователь работает вот теми методами, которыми работала служба безопасности, органы безопасности под руководством господина Дзержинского. Вот. Поэтому как-то вот мы еще внутри находимся всего этого дела. И вы знаете, вот возвращаясь к этой аллее, ну тут, конечно, очень забавно сказал Церетели, что он сделал русскую историю. Вот, знаете, я думаю, что это, ну, смешная, в общем, фраза. Все-таки он сделал бюсты правителя, а не русскую историю. Эта смешная фраза, она отражает самоощущение, самосознание нынешнего начальства. Вот им кажется, они такие, знаете, они демиурги. Вот они же не случайно так любили играть со временем. Помните, часовые пояса туда, часовые пояса сюда, это было так вообще так важно. Вот, вот время вообще-то от тебя не зависит. А ты вот нет, ты вот это время как-то двигаешь. Вот мне кажется, что они действительно думают, что когда они вот выстраивают эти там бюсты и прочее, то они создают нашу историю таким образом. И они создают ту историю, которая сегодня выгодна им. Они, даже сама стилистика вот этих бюстов, да, она, это стилистика для поклонения. Это сверхчеловеки все, понимаете? Ну, Церетели так делает. Ну, как умеет, так делает, да? Но можно же заказать не Церетели, а кому-нибудь другому. Он бы сделал, может быть, иначе. Может, он бы сделал живых людей. Вот. А это фигуры для поклонения. То есть, они как бы говорят, власти надо поклоняться. Любой, любой. Что Александру II, что Александру III, что Николаю II, что убившему его Ленину, что Сталину, что Хрущеву. Да? Вот, поэтому я говорю, что это не про Сталина в данном случае, да? Это про нынешнюю власть. Они хотят, чтобы вот мы так относились к носителям власти, как к сакральным фигурам, поклонялись им и признавали их, ну, такую как бы неизбежность. Вот вы знаете, вот либералов обвиняют в том, что они, так сказать, не уважают народ там, и так далее. Это, конечно, неправда, потому что, ну, вот, допустим, Александр Сергеевич Пушкин как раз, допустим, говорил, и просвещенный наш народ сберется под святое знамя. То есть вот он верил в то, что люди примут свободу. Вот. А вот нынешние наши руководители и обслуживающие их такая, ну вот, идеологическая обслуга их, они создают такой образ народа, который готов принять все, что угодно. Понимаете, кого угодно и все, что угодно. И положительной такой характеристикой народа является то, что он вот такой богобоязненный, терпеливый, что он будет терпеть все, что угодно, что ему государство важнее собственной жизни, было бы государство, ну и так далее. И вот я думаю, что, понимаете, вот я думаю, что то, что в ряд стоят столь противоположные фигуры, которые там стоят в ряд, да, это важно для них. Они не Сталина возвеличивают, или там Ленина вот этими бюстами в данном случае. В данном случае нет. В данном случае они возвеличивают власть как таковую. Вот власть ценна. И неважно, кто у власти. Такого не было даже вот там полтора века назад, когда, например, действительно, вот когда ставил Александр II, ставил памятник тысячелетию Руси, то ведь там была огромная комиссия, которая отбирала людей. Ну, они что, не знали, что был такой царь Иван Грозный, который так долго правил, который так много при нем произошло, да, вот, но они сказали, нет, вот мы, как бы, его же ведь в учебниках истории никто не выкидывал, понимаете, вот, а его выкинули из картины истории, да, они вот как немцы Гитлера, так наши Ивана Грозного объявили какой-то такой омерзительной патологией. Вот мерзостью совершенной, да, вот, которую мы, конечно, должны знать, учитывать, помнить, но помните, вот как немцы помнят Гитлера через память о его жертвах. Вот. А у нас сейчас хотят сделать так, что любая власть от Бога, любая власть сакральна. И поэтому любые сомнения во власти, они, естественно, там, антипатриотичны или даже преступны. Но вы знаете этого мальчишку там, где-то в провинции, который принес в школу значок Навальный 2018, его там начали прессовать, там, из школы грозятся выгнать, там, что мать работа лишат. Там, ну, и так далее. Вот. Что мальчик сделал? Ничего он не сделал. Он никакого закона не нарушил. Он как бы сказал, что он бы хотел, чтобы в 2018 году президентом стал гражданин Российской Федерации Навальный. Но вот он так хочет. Да? Вот. Нет, ты не должен этого хотеть. Потому что власть, она сама себя определяет. Была такая, можно еще 30 секунд, была такая смешная история там, на одной фокус-группе. Когда там тетенька рассказывает, как ей нравится Григорий Алексеевич Явлинский. Это несколько лет назад было, прошу не воспринимать как рекламу Явлинского перед выборами. Вот. Какой он хороший, какой он там интеллигентный, какой он еще что-то. А ее ведущий спрашивает, так вы голосовали-то за кого? Она говорит, как за кого? За Путина. Говорит, подождите, если вам так нравится Явлинский, зачем же голосовали за Путина? Она говорит, вот будет Явлинский президентом, будем за него голосовать. А сейчас за Путина. Ясное дело.
Голосуют за сильных, так я понимаю.
Голосуют за власть.
Хорошо. Леонид, спасибо. Давайте послушаем актрису, она же и депутат Государственной Думы, Елена Драпека. Я ее спросил по поводу, что бы она делала, если бы оказалась в Берлине и попала бы на так называемую аллею правителей и увидела бы бюст Гитлера.
Ну, наверное, я бы плюнула на этот бюст, но я считаю, что он должен быть, потому что эта черная страница в истории Германии должна навсегда, как рубец, остаться в сердце немецкого народа, чтобы никогда больше это не повторилось.
Но вас бы забрали бы в полицию за плевок, согласитесь?
Ну, наверное. Ну, за все надо платить, в том числе за убеждения.
Как вы относитесь к тому, что если пройдет кто-то мимо здесь и плюнет в лицо бюсту Сталина?
Думаю, что его заберут в полицию.
Он имеет на это моральное право, если его родственники пострадали?
Думаю, да. Все неоднозначно. История вообще очень сложная вещь. И я хочу сказать, что я благодарна моей стране во все периоды ее. И за то, что она дала мне возможность стать тем, кем я стала. И за то, что моя семья, так сказать, получила возможность самореализоваться во все периоды жизни. И за то, что сегодня у нас такой период настал, когда мы спокойно и достойно смотрим вглубь своей истории.
Обращаюсь к Юрию Векслеру. Юрий, скажите, очень коротко, если можно, вот есть, была Первая мировая война. С героев Второй мировой войны в Германии, ну, те, кто сражался за Гитлера, конечно же, нет. А вот как в Германии происходит, каково отношение в Германии к участникам Первой мировой войны? Являются ли они героями, являются ли они теми историческими персонажами, о которых можно говорить уже несколько отстраненно?
Мумин, затрудняюсь с ответом на этот вопрос, но могу сказать, что, как вы знаете, все-таки там была большая травма для Германии, связанная с поражением, с Версальским миром и с тем синдромом, который в какой-то мере, как считают некоторые историки, родил нацизм и власть Гитлера. Поэтому там, конечно, были люди военные, которых Германия знает, помнит, историки помнят, но памятников героям Первой мировой войны, как бы немцам, я не знаю, я их не вижу. Я скажу другое, вот хотел бы ответить, зацепиться за Елену Дропека. В Германии есть разные города, Германия – федеративное государство. Но Берлин, например, столица федеративной Германии, вот что в нем можно увидеть, гуляя по городу, по центру в частности – это напоминание о преступлениях нацистов, памятники всем жертвам нацизма, монумент убитым евреям Европы, монумент убитым цыганам, монумент значит, преследовавшимся и пострадавшим и убитым сексуальным меньшинствам, монументы депутатам Бундестага, которых Гитлер через 100 дней реально уничтожил демократию, многих направил в лагеря, и там они погибли. Вот это в Германии есть. А значит, просто это по нашей теме. Что касается Первой мировой войны, она немножко отошла. Но думаю, что мало кого интересует. Молодежь она вряд ли интересует. Ну, конечно, историки этим занимаются. Я, если можете позволить мне, я процитировал бы 4 строчки стихотворения Искандера. Я когда слушал сейчас и Леонида Яковлевича, и Игоря Борисовича. Я вспомнил эти строчки. Можно?
Да, пожалуйста. Только коротко, если можно.
Да. Это стихотворение Фазиля Искандера, написанного, как я понимаю, в конце его жизни. «Эта страна, как огромный завод, где можно и шачить, и красть. Что производит этот завод? Он производит власть. Власть производит, как ни крути. Хочешь, воруй и пей. Ибо растление душ и есть прибыль, сверхприбыль властей». Вот так в конце жизни описал свою страну Фазиль Искандер.
Спасибо, Юрий. Давайте послушаем политика Владимира Жириновского, который, кстати, выступает за дискуссию и за то, чтобы все-таки Маленков был на этой аллее правителей.
Пускай любая дискуссия идет. Пусть все стоит, пусть все ставят, и пусть будет свобода слова. А то чуть что, запретить этого не должно быть. Пусть разговаривают, пусть творят художники. И пускай Серебренников не дома сидит, в театр идет. Загнать его в центр Гоголя, пусть не вылезает оттуда. Чтобы было еще больше спектаклей. И пускай Нуриев балет, пускай идет, нечего его скрывать там, перенести. Кто хочет, идет, смотрит.
Как вы относитесь к тому, если в Германии такая была бы аллея, и там был бы Адольф Гитлер?
Это немцы пусть решают. Немцы пусть решают. Потому что это был человек самый страшный в истории человечества.
Слушайте.
Вот, например, монголы поставили Чингисхану. Но за его спиной 40 миллионов уничтоженных людей. Самая большая в мире империя. Самая кровавая и самая долгая. Но монголам он для них как бы гений. Ну что делать?
Я бы хотел, Игорь, немножко поговорить о самой популярной сегодня теме. Это памятник конструктору Калашникову. Самое удивительное, что скульптор Салават Щербаков, автор этого памятника, он приехал на это мероприятие и начал оправдываться, потому что понятно, что он читает критику о себе. И одна из самых острых высказываний принадлежит блогерам, которые написали, что он выкрал этот чертеж, который изображен на барельефе. Это чертеж немецкой автоматической винтовки CTG-44 вместо АК-47. И, как ни странно, Салават Щербаков сказал, что если выяснится, что я там что-то напутал, то я готов исправить ошибку. Давайте мы послушаем, что сказал по этому поводу Салават Щербаков.
Политик, то есть тут нет такой политики, которую вот в том числе вопросами создают.
Вы готовы исправить ошибку, если ученые или эксперты скажут, что это не относится к изобретению Калашникова?
Абсолютно.
Правильно
верно.
Я понял?
И мы сейчас даже видим, что там не все ясно. Мы ее и так, мы сейчас найдем. Мы даже попросили бы этого же специалиста принести нам аналогичный чертеж Калашникова, и именно его мы и нанесем. Но если этот специалист к нам не придет, я думаю, он порядочный и интересный человек, и с удовольствием дальше бы с ним работали, то мы специалистов найдем. Нам просто чертеж принесут, и мы его нанесем. То есть проблемы большой, в этом нет.
Но вам не кажется, что это халатное отношение? Если...
Абсолютно верно. Вот понимаете, ведь все мы иногда работаем халатно, наверное, и вы. Поэтому, наверное, это доля халатности.
Ну вот видите, он даже меня обвинил в халатности. Вот
нас всех, да?
Да, скрылся. Нас всех.
Вот ваша реакция. Вот это есть выравнивание истории, когда все в истории равны, когда все халатны и так далее. Не все халатны и не все равны. Что касается Калашникова, он даже, видимо, не был в Ижевском музее Калашникова, потому что там есть документы, я там был и читал документы, и там показано, что сделал Шмайсер, за что он получал там поощрение, за что его наказывали, работал с группой вместе немецких инженеров. То есть это Наполеон, автомат Шмайсера, конечно. Вот. Сам Калашников изображен не как конструктор на этом памятнике, а скорее как Сильвестр, который там наводит порядок. Я хотел два слова ответить Дропека, который вот высказался в том плане, что все эпохи истории для нее одинаково важны, одинаково дороги. Я хотел напомнить Дропека, что за весь 19 век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек. А об этом пишет Альденбург, русский историк эмиграции. А за первые 35 лет строительства светлого будущего, с 17 года, мы потеряли не 41 человека, а 65 миллионов человек. Это совершенно разные системы. В истории есть понятие триумф истории, есть понятие свалка истории. Вот Сталин со всеми своими убийцами России должен находиться на свалке истории. Все советское государство с 17-го, с 18 года, с момента разгона учредительного собрания нелегитимно, незаконно. Их никто не выбирал. Они выбирали, кого расстреливать. И нам нужен памятник не Сталину и Ленину, нам нужен памятник героям русского сопротивления, которые боролись, борются и победят в этой стране.
Леонид, я хотел бы вас спросить, я обращаюсь к политику Леониду Гозману. Вы могли бы провести параллель между вот этим пятачком аллеи правителей во дворике военно-исторического общества и точкой на Садовом кольце, где вырос памятник Калашникову? Можно ли говорить, что это и есть попытка изобразить новое имперское лицо России? И там, и тут.
Ну, почему новое? Не новое, но на самом деле, конечно, это очень связанные вещи. Это очень связанные вещи. И господин Мединский, который по какому-то недоразумению, недосмотру высших сил, не высшей власти, а высших сил, называется министром культуры великой страны, министром великой культуры, действительно. Вот. Он же сказал, что Калашников – это культурный бренд России. Понимаете? Вот потрясающе. При слове «культура» я хватаюсь за автомат Калашникова. Вот. То есть, они пытаются, да, вот они делают такую, этой аллее правителей власть сакрально, а тут они, значит, показывают, что мы можем повторить то, что у них теперь такой замечательный термин есть, можем повторить. То есть, вот эта сакральная власть готова вести войну. Непонятно за что. За расширение, за сохранение, там, за что угодно. Вот. Я вот, если можно, поделюсь. Вот вчера на Первом канале в программе «Время покажет» было сказано, ну, я там сказал, что 27 миллионов, а теперь говорят 40 миллионов погибло, и несколько поколений жили под таким лозунгом, на котором как-то посмеивались, но вообще он очень серьезный, лишь бы не было войны. Вот лишь бы не было войны, да? А сейчас войну как бы призывают опять. В том числе памятником Калашникову. Что у нас? Больше с памятником некому поставить, кроме памятника автомату. Да, я сейчас не про то. Шмайсер это сделал, этот самый. В общем, кто это сделал, не имеет значения. Вот. А мне было сказано, что вот эти 27 миллионов, которые погибли в Великую Отечественную войну, они готовы были бы все как один погибнуть еще раз за Крым и Донбасс, чтобы там не было этих, как сказал мой оппонент, поганых сведомитов. Понимаете, поганые сведомиты – это, значит, видимо, украинцы. Вот, кстати говоря, Гитлера советский народ победил, когда в его составе были и украинцы. Вот. То есть, это, да, это вот они создают такую картинку страны. Но я думаю, что все это делается прежде всего для внутреннего потребления. Чтобы люди молились на эту власть, чтобы они боялись этой власти. Как говорил Галич, чтобы не знали, но верили и пускали слезу. Вот они хотят от нас этого. Не знать, но верить.
Леонид, а как вам поведение Салавата Щербакова, который прибежал вот на аллею правителей, чтобы оправдаться? Ну, готов исправить ошибку. Это как бы поступок достойный или это все-таки карикатура какая-то?
Понимаете, в чем дело? Это достойный поступок. Не хочу говорить недостойного человека, да? Но мне кажется, недостойного художника. Я очень низко оцениваю его художественное достоинство, его работ. Мне кажется, что он такой, ну, знаете, вроде официанта, так сказать. Ему говорят, принеси вот это. Он принес вот это. Ему говорят, вот это унеси, а принеси другое. Он говорит, конечно, сейчас принесу другое. Вот, и он принесет другое. То есть, конечно, было бы еще более глупо, если бы он тут уперся рогом. Но, конечно, это говорит о... Не просто, понимаете, это ведь... Слушайте, это не просто халатность. Он сказал совершенно правильно, что мы все допускаем ошибки. И он, и вы, и я, и кто угодно. Это нормально совершенно, да? Но тут же речь о другом. Это, поскольку это делалось по заказу высшего начальства, то понятно, что это вот... Вот эта ошибочка такая мелкая, она, во-первых, она не первый раз у военно-исторического общества, они постоянно что-то ляпы такие делают. Вот. Она вообще говорит о качестве работы не только вот этого уважаемого скульптора, она говорит о качестве работы государственной машины в целом. Понимаете? Им на реальность наплевать. Знаете, важно показать, важно создать картинку. Да? Картинка должна быть. Сакральная власть. Годится. Сделали. Картинка должна быть. Всех порвем, значит, можем повторить. Годится. К реальности все это не имеет никакого отношения.
Леонид,
какой
спасибо.
Чертеж нанести? Не имеет значения.
Леонид, я предлагаю посмотреть еще, да. Еще раз Салавата Щербакова. Я, кстати, его спросил, почему именно Калашников получился таким. То ли техасский рейнджер, то ли, как вы сказали?
Сильвестр.
Сильвестр, да. Давайте вот послушаем, что он ответил.
Он большой философ, народный любимец. Вот. Я говорю, есть такие люди, которых любит народ из разных сфер. Юрий Гагарин, Кутузов, Юрий Никулин, актеры даже. Там. И вот Калашников относился к этим людям, где была вот такая народная... И вот его вот эта философия, о которой вы говорите, и раскаяние, это как раз глубина его личности.
Но этого нет в памятнике, согласитесь.
В памятнике этого художник имеет право отбирать, что изображать, а что нет. Мы изобразили тот сконцентрированный, результативный образ, который вот мы хотели показать. Это если изображать Сергия Радонежского или Пересвета. Ну, Пересвет молился, Пересвет постился. Но если он в бою побеждает с копьем, то мы не должны одновременно, вот как он сейчас постится, а сейчас мы сконцентрировали то, что мы хотели. Это сила страны, это гений страны, это народный характер. Вот. И там достаточно большой рассказ. Вот, кстати, там у нас святой Михаил, его святой.
Правильно ли я понял, если бы вы ставили памятник академику Сахарову, знаменитому физику, то вы бы его поставили, и он бы держал бы в руках или прислонился бы к водородной бомбе, которую... Он изобрел вместе с другими коллегами.
Вы понимаете, так как примитивнее не бывает. И ваше, получается, интервью, оно ерническое. Конечно, Сахаров – это другая судьба, другие мысли. Он одновременно создатель атомной бомбы, одновременно диссидент. Наверное, многое и та, и другая роль его важна. Поэтому это другая фигура.
А Курчатов? Курчатов был бы с атомной бомбой?
Ну, вы делаете из собеседника профана, из меня, примитивно.
Но вы же подошли к Калашникову очень прямолинейно, вы же сами об этом сказали.
Ну вот я попытался все-таки понять, из какого сора растут творческие цветы господина Щербакова. И мы завершаем нашу передачу. У нас уже время подошло к концу на волнах радио «Свобода». Завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие политолог Игорь Чубайс, по скайпу политик Леонид Гозман и публицист из Берлина Юрий Векслер. И над передачей работали мои коллеги Андрей Трухан, Марк Штильман, Белла Калоева, Дмитрий Налитов. И вел передачу Мумин Шакиров. Всего вам доброго. Мы еще вам много интересного расскажем в следующих передачах. До свидания.
Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».